Друзья, в прошлый раз брат Алексей сделал обзор книги «Деяния апостолов» и такого направления, к чему эта книга была вообще написана, и из каких частей она состоит. И самое главное, он сказал о том, что есть две главные цели в этой книге. Первая цель – это распространение христианства, то есть Бог поручил людям распространять свое учение дальше, до края земли. И вторая важнейшая часть этой книги – это устройство церкви. Параллельно распространению христианства в этой книге говорится очень много об устройстве церквей. Мы видим о первых проблемах в церкви, которые возникли при раздаянии потребностей. Мы видим о первых спорах в церкви, да, каких-то распрях, каких-то даже несогласиях. Мы видим о первых благовестиях, о первых служителях, о первых... достаточно служениях, которые появлялись. И, друзья, вот это очень важная мысль, я хочу повторить еще раз, что вот эти два направления, они всегда идут вместе. Сначала идет устройство церкви, распространение Евангелия. Устройство церкви, распространение Евангелия. Оно как бы два шага идет друг за другом. Если какая-либо церковь сосредоточена на распространении Евангелия, и не созидает поместную церковь, не созидается сама община, то этому тоже не будет успеха. Почему? Потому что люди, которые будут восприимчивы к Евангелию, они же должны куда-то прийти, да, где-то остаться. А если это место не устроенное, если оно не подготовленное, если люди не готовы, члены церкви не готовы воспринимать людей из мира, то тогда благовестие будет неэффективным, потому что служение в церкви устроено таким образом, что оно не готово воспринимать людей. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: «Если к вам войдут неверующие и незнающие, они скажут, что вы беснуетесь». То есть Павел устраивает церковь так, чтобы когда придут неверующие или незнающие, они восприняли церковь правильно, нормально и сказали бы: «Истинно с вами Бог». Вот это очень важно, друзья. И если, смотрите, даже, например, вот когда в церкви возникают проблемы, вот мы можем посмотреть на какую главу, да, где были вдовицы были, их обходили при раздаянии потребностей, помните, да, и возник ропот. Вот хорошо, что в церкви возник ропот, или плохо? Ну, как бы плохо, да, не устройство такое. Но мы видим, что апостолы отреагировали на эту проблему грамотно, они отреагировали на эту проблему правильно, они решили эту проблему, хорошо решили. И следующим стихом написано: «Господь прилагал спасаемых в церкви». То есть так устроено всегда. Как только в церкви устройство какое-то, Господь прилагает спасаемых в церкви. Но есть другая сторона. Есть церкви, которые занимаются собственным устройством, да, устройством своих собраний, своих хоров там, и так далее, и так далее. Они занимаются устройством самих себя и забывают о благовестии. Забывают о том, чтобы люди приходили с мира. И такая церковь тоже не выживает. Вот, друзья, вот простой пример. Я как-то был в одной церкви, где все было очень хорошо. То есть, смотрите, это интересный простой пример. Дети на собрании сидят идеально. Вот идеально дети сидят на собрании. Не шевелится молодежь. Даже пресвитер церкви не сидит впереди. Он сидит сзади, на лавочке, и он ничего не объявляет. Но эта церковь, она из меннонитских церквей. Мне очень она понравилась, хорошая церковь, все замечательно. Вот. И вот он сидит, например, на собрании, да, и вот выходит брат проповедовать, за ним кто-то выходит петь, за ним кто-то выходит стихотворение рассказывать, без объявлений, у них все отработано заранее. И вот когда я поговорил с пресвитером этой церкви, он мне говорит такую ситуацию, очень интересную. Вот он говорит, что, ну это не только с его слов, это из других тоже источников. Друзья, смотрите, представьте, друзья, что в эту церковь пришла семья с мира, вот полностью с мира пришла семья, у них есть дети. И они полностью с мира пришли, вообще никогда в церкви не было. Покаялись и хотят ходить на собрание. Хорошо это или плохо? Вот как их дети будут сидеть на собрании? Послушно или не очень? Нет. Они же не привыкли к этому. Для них 2 часа сидеть сложно. Они будут разговаривать, они будут ходить во время собрания. Им будут делать замечания. Другие родители будут говорить им: «Вы, ваши дети развращают наших детей. Смотрите, как наши дети сидят смирно. Пусть и ваши так дети сидят». А те говорят: «Но у нас нет такой возможности, мы не приучены, мы только начали ходить». А те говорят: «Все равно заставляете». И получается, что церковь, очень-очень устроенная церковь, она не очень рада, когда приходят с мира люди. Потому что люди с мира, они вот это устройство разрушают, понимаете, да? Уже на собрании не так тихо, уже не так все четко спланировано, не так все хорошо. Пришел какой-то пьяный мужик, которого воняет. Пришла какая-то женщина, которая вот не в той виде ходит на собрание и так далее. И вот общее состояние разрушается, вот атмосферы. И я знаю даже одного брата, он мне сказал такую мысль. Говорит, в нашей местности, говорит, с братьями рассуждали о таком вопросе. Вот только подумайте, друзья, о чем они рассуждали. Это вообще даже страшно об этом подумать. Они рассуждали о том, что мы, говорит, благовествуем, но созидаем другую церковь. Мы всех этих неверующих приглашаем в другую церковь. Как бы мы туда приходим, там проповедуем, что вот там. А вот наши дети в нашу церковь, чтобы было все чинно и хорошо. Друзья, ну согласитесь, что это явно неправильно, да? Но это не то, что, ну как бы в какой-то мере, да? Друзья, то есть вот не так не должно быть. Понятно, что есть разные устройства, вот Олег Петрович вернулся, да, там вот такое, тоже чинная такая церковь хорошая, но там и много неверующих людей. Просто само устройство церкви хорошо. Хорошо, когда есть устройство церкви, это хорошо, когда все правильно, когда церковь устроена, и неверующим легко прийти, и неверующим легче себя правильно вести в устроенной церкви. Но когда устройство церкви делается таким вот самоцелью, когда все подчинено устройству, тогда неверующие мешаются, понимаете? Мешаются наши подростки, мешается наша молодежь, потому что они не вписываются в порядок. И нам не хочется, чтобы они здесь были. Внутри как-то, они как-то не располагается сердце к ним. Поэтому, друзья, вот Деяния апостолов, оно как бы вот эти два момента очень сильно, я запутаюсь в словах уже, баланс, да, между ними баланс. С одной стороны, устройство, с другой стороны, благовестие. Устройство, благовестие. Устройство, благовестие. И никакой переживания нет, если вдруг в церкви происходят какие-то проблемы. Как это было в Иерусалимской церкви. Ничего страшного. Возникла проблема, нужно проблему решить. Вот обратите внимание, вдовицы были, когда их обходили в раздаении потребностей, да? Апостолы не сказали вдовицам, а что это вы тут право откачаете? Вдовиц, кто вообще вас обязан кормить? Мы и так вам делаем тут милость большую, что мы вас кормим. Поэтому сидите, помалкивайте, не хватило, не хватило, смиряйтесь. Нет. То есть, когда в церкви возникает проблема, тогда апостолы эту проблему решают так, чтобы в церкви было хорошо. И когда в церкви становится хорошо, Бог прилагает спасаемых к церкви. Друзья, вот наша задача. Наша задача, чтобы в церкви было хорошо людям. Чтобы было, увидели проблему, решили проблему, увидели проблему, решили проблему. Проблема решается, церковь устраивается, люди притекают в церковь. То есть церкви должно людей туда тянуть. И это хорошо и правильно. Поэтому, друзья, вот такой момент. И еще один момент я коротенько скажу, но это тоже касается уже истории церкви. Вот мы знаем, что все апостолы, они благовествовали. И Петр благовествовал, и Иоанн, и другие апостолы, Филипп, Фома. Мы знаем, что Андрей там дошел почти до Киева, да, ну тогда Киева, конечно, не было еще. Фома в Индии благовествовал. Ну, мы знаем, что разные апостолы благовествовали в разных местах. Вот, нам это известно. Но мы знаем, друзья, что все наши с вами церкви, вот наши вот европейские церкви, российские церкви, там, даже американские, это все, друзья, потомки церквей, которые основал Павел. То есть, как бы, вот те церкви, которые Павел устраивал, они потом дали плоды в другие церкви. А вот потомки церквей, которые вот другие апостолы основывали, они есть, но их очень малое количество. В чем причина? Одна из причин, как видят историки церкви, заключается в том, что Павел, он имел ведение от Бога в устройстве церкви. Он говорит, мне открыта тайна домостроительства церкви Божией. Он не просто благовествовал, он созидал церкви. Он очень большое внимание уделял созиданию церкви. И вот как бы в апостоле Павле вот это соединилось. Он с одной стороны церковь созидал, с другой стороны много благовествовал. И вот это правильная жизнь церкви. Мы должны созидать церковь, мы должны благовествовать. Вот это нормальное существование церкви, так хорошо и правильно. Друзья, вот по этой части есть какие-то вопросы? Нет, да? Деяния апостолов, друзья, она чем нам очень хороша и интересна, эта книга? Тем, что она открывает самое начало. В какой-то мере она похожа на книгу «Бытие». Когда мы с вами изучали книгу «Бытие», мы говорили, что эта книга называется «Книга начал». «Книга начал». В этой книге все начинается. Начинается семья, начинается грехопадение, начинается благословение, начинается жертвоприношение, начинается разговор Бога с человеком и так далее, все начинается в этой книге. Друзья, вот книга «Деяния апостолов» – это как бы книга бытие духовного мира. Здесь все начинается. Я уже сказал, начинается церковь, начинается служение, начинается проблема, начинается решение проблем и все остальное. Поэтому, друзья, нам эту книгу важно знать, потому что в ней мы можем найти советы для решения многих наших ситуаций, которые в жизни происходят. И поэтому, друзья, мы с вами будем эту книгу изучать последовательно, главу за главой, потихонечку, 28 глав. Я думаю, что, ну, сколько-то, может быть, времени на это уйдет. Не очень медленно, достаточно обзорно, но в то же время останавливаясь на самом важном. И вот первую главу мы чуть-чуть подробнее рассмотрим, и поэтому, если можно высветить на экран несколько первых стихов, то будет очень хорошо. А я пока буду читать. У кого есть с собой Библия, откройте, пожалуйста. Итак, «Деяния апостолов», первая глава. Будем читать с первого стиха. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых избрал». Он избрал. «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Друзья, вот эти первые три стиха, я думаю, что вы говорили уже о них, поэтому я коротко сообщу то, что здесь написано, и потом пойдем дальше. Друзья, здесь очень важная мысль, что в этих стихах проводится граница двух таких больших эпох. Первая эпоха, или первая, такое по времени короткий, но по масштабу очень знаменательный такой период, это когда действовал сам Христос на этой земле. То есть Христос на земле в течение 3 лет достаточно ярко, достаточно эффективно, масштабно Он созидал Царство Божие. Он ходил, Он проповедовал, Он исцелял, Он избирал учеников, Он учил. И вот здесь написано, вот этот период закончился. 2 стих. «До того дня, в который Он вознесся и дал апостолам повеление». И дал повеление апостолам. Друзья, то есть вот именно с этого момента начинается второй период церкви. Период, когда Христа уже нет на этой земле, но когда мы действуем вместо Него, или мы являемся Его действием, да, Его способом действования. И поэтому это очень важно, друзья, чтобы нам понимать, что сейчас мы находимся в периоде, когда Бог нам поручает свое дело. Тогда Он делал дело, теперь Он нам поручает свое дело. Я думаю, что в прошлый раз вы об этом говорили. Тем не менее, напомню, друзья, что у каждого из нас очень много разных дел, там и дела житейские, и семья, и все остальное. И тем не менее, все-таки, наверное, мы должны не забывать о том, что самое главное дело, которое мы делаем, это дело созидания Его Царства. Говорить, не только говорить, но и поступать так, чтобы созидалось Его Царство. И это, посмотрите, 3 стих написано: «Говоря им о Царстве Божьем». И, в общем-то, все призывы Христа, они как раз и говорят о Царстве Божьем. Молитва «Отче наш», да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть наша задача распространять вот Царствие Божие на этой земле. И я еще раз повторю, друзья, что это был период, когда Христос это делал, теперь это период, когда Он вознесся, а нам Он поручает. И теперь, друзья, здесь, начиная с 3 стиха, я достаточно все обзорно это опять-таки говорю, начиная с 3 стиха показываются те инструменты, которыми Бог наделяет человека, делая его способным на эту великую миссию. То есть, смотрите, Христос, Он был на земле 3 года, и Он достаточно масштабно говорил о Царстве Божьем и распространял Царствие Божие. Но Он говорит такие слова: «Дела, которые Я делаю, и вы будете делать». Помните, да? «И больше сих сотворите». Вот когда я первый раз зачитал этот текст, ну и достаточно долго, для меня это было, ну, немножко смутительно. Потому что ведь Христос, Он выше всех, да, и выше Его невозможно быть. И написано в Библии, что ученик не может быть выше учителя. Почему же написано, что вы больше моих дел сделаете? Больше, да? Друзья, вот такую власть Бог дает церкви. Бог дает церкви делать власть не меньше, чем делал сам Христос, а даже больше, и количественно больше, но Христос только в одной части мира совершал служение, а церковь, она во всем мире совершает служение, то есть и количественно, и, ну, качественно не скажу, конечно, Христос очень качественно все делал, но, может быть, даже в вопросах чудес, да, церковь, ну, не менее сильна, чем Христос сам был на земле. И вот смотрите, друзья, какие инструменты дает Христос, дает Бог церкви своей, чтобы она была способна совершать вот эти дела. В третьем стихе первый инструмент. Он являет себя живым. Вот можно просто третий стих высветить. Отдельно написано, он явил себя живым. Которым он явил себя живым со многими верными доказательствами. Друзья, вы знаете, это первая мысль, как бы две я хочу сказать. Первое, что Христос, он, поручая нам свое дело, поручая нам созидание своего царства, он до сего дня являет себя живым. Вот живой Бог. Бог, который способен проявлять себя вот в нашей реальной жизни. Друзья, ну я думаю, что мы, каждый из нас свидетелем этого является очень часто, когда мы нуждаемся в его присутствии, когда мы молимся, когда мы совершаем служение, уповая не на свои силы, а на его силы, то Бог часто себя являет, да, вот живой Бог, вот Бог, который явно себя проявляет. Друзья, и это, конечно, наделяет нас способностью совершать это служение, которое он нам поручил. Если мы знаем, что Бог живой, что он себя периодически являет, что он нас никогда не оставляет, что мы в нашей жизни очень многие верные доказательства имеем того, что Бог рядом с нами и не оставляет нас. Конечно, друзья, у нас появляются силы совершать то дело, которое он нам поручил. А вот второй, друзья, второй инструмент действия, да, второй инструмент, которым Христос наполняет нас, или не инструмент, а да, ну да, сила, которой Христос наполняет нас, это очень интересно, мы сейчас об этом поговорим. Давайте мы прочитаем 4 стих, 5, 6, 7 и 8. Значит, 4. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Иоанн крестил вас водой. Иоанн крестил водой. А вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Итак, друзья, Христос, он обещает им, что они будут крещены Духом Святым. Обратите внимание, друзья, 4 стиха, что он запрещает им уходить из Иерусалима до момента, когда они будут крещены Духом Святым. То есть он им как бы говорит, что то служение, которое я вам поручаю, его невозможно совершать без Духа Святого. То есть вы пойдете, будете мне свидетелями от Иерусалима, даже до края земли, но пока нет, пока ждите. Вот сколько дней прошло с момента, когда Христос им сказал «ждите», до момента, когда Христос дал им Духа Святого? Кто помнит? 10 дней. Вот как вы думаете, вот, братья и сестры, вот как вы считаете, зачем эти нужны были 10 дней? Вот Христос говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но, в общем-то, дело Евангелия, оно не медлит, оно нужно быстрее. И тем не менее, целых 10 дней Дух Святой не сходит. А апостолы не имеют права действовать, у них нет возможности действовать. Они должны быть в Иерусалиме и ничего не делать. А через 10 дней они получают Духа Святого. Как вы думаете, вот ваши мысли, почему 10 дней, зачем эти 10 дней нужны были? Приготовились, хорошо. А вот как приготовиться? Вот вроде они вроде готовы. Христос сказал, что вы чисты. А? Молитвы и моления. Вот они были в молитве и молении. Отлично, очень хорошо. То есть мы это видим, что они были в молитве и молении. Да? Давайте мы посмотрим. Вот давайте посмотрим, как они провели эти 10 дней. «Тогда они возвратились», 12 стиха, «в Иерусалим с горы, называемой Елеон, который находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Фарфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, Симон, Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, и матерью Иисуса, и с братьями Его». То есть первое, что, друзья, что они делали в первое? Они пребывали вместе. Так, да? Вот как они провели это время ожидания Духа Святого? Они пребывали вместе, да? А какое качество? Единодушно, да? Единодушно. Друзья, вот я хотел обратить внимание. Они не имели Духа Святого. Дух Святой еще на них не сошел. Но они уже были единодушно вместе. Друзья, вы знаете, я убежден в том, что вот эти 10 дней, это те 10 дней, которые Бог специально так усмотрел, чтобы они действительно подготовились к принятию Духа Святого. И первая подготовка – это единодушно вместе. Друзья, причем я еще раз скажу, они на тот момент еще Духа Святого не имели. Они еще были людьми, которые, ну, как бы еще старыми людьми, так скажем, да? И тем не менее, они все равно смогли быть единодушно вместе. Ну вот вместе, они смогли преодолеть вот эти разномыслия между собой какие-то. Они смогли преодолеть между собой какие-то, вот у них были, кто из них больше, и так далее, и так далее. Все это между ними было. Но они смогли быть 10 дней единодушно вместе. Друзья, вот первое, на что я хотел обратить внимание, условия исполнения Божьего обетования, когда Дух Святой сойдет. Мы тоже в наше время, друзья, ждем, что на какое-то служение Дух Святой сойдет. Мы хотим, чтобы вот Дух Святой сошел, и у нас получилось. Христос говорит, вот не делайте ничего, пока Дух Святой на вас не сойдет. Вот не надо ничего делать, ждите. А что, просто ждать на диване валяться, или что делать-то? Вот первая твоя задача – быть единодушно вместе. Научитесь жить вместе, научитесь жить без конфликтов, научитесь жить вместе. Вот тогда Бог Дух Святого пошлет. Но в наше время, конечно, Дух Святой уже присутствует, однозначно Он есть. Но мы знаем все, когда вот особая благодать Духа Святого возливается, и когда вот хорошо так начинается дело делаться, когда вот все здорово получается. Друзья, очень часто препятствием к этому является неединодушие. Почему мы в нашей церкви об этом бесконечно много говорим? Почему об этом в Библии очень много написано? Единодушие, отсутствие сплетен, разногласий, отсутствие каких-то ссор. Почему это так важно? Друзья, да потому что это условие исполнения Духом Святым. Без этого не будет вот этого благословения Духа Святого. Ну просто не будет. Мы можем умереть, делая какие-то дела. Понимаете, мы можем просто, я не знаю, там, положить свои костьми лечь на каком-то деле. Но благословения Духа Святого не будет. Нет единодушия, не будет благословения. Второе, что они еще делали? Друзья, давайте обратим внимание. Написано, тогда они были единодушно вместе и пребывали в молитве и молении. Помните, да? Второе, очевидно, что? Молитва и моление. Ну, кстати, вот как вы думаете, чем отличается молитва и моление? Почему написано молитва и моление? Ну да, усиленная молитва, да, друзья. Тут как бы особо только большой разницы нет. Да, молитва и моление – это в смысле, что просто усиленная молитва. Много раз, постоянно молиться, много молиться о какой-то нужде, о каком-то вопросе, друзья. Поэтому если мы хотим, чтобы в каком-то нашем служении, в какой-то части нашей жизни было благословение Духа Святого, первое – это единодушно вместе, второе – это усиленное пребывание в молитве и молении. Хорошо, читаем дальше. «И все они единодушно пребывали в молитве и молении», 14 стих. «И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, и было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеялось чрево его, и выпали все внутренности его». И это сделалось известным всем жителям Иерусалима, так что земля та на отеческом их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, и был вместе с нами свидетелем воскресения его, и поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея, и помолились и сказали: «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Итак, друзья, третье дело, которое сделали апостолы, это избрание нового апостола. Первое дело, они были единодушны. Второе, они много молились день и ночь. И третье, они избрали нового апостола. Друзья, вы знаете, очень много в богословских кругах идет толков о том, поступил ли Петр правильно или нет. Есть те, которые считают, что Петр поспешил, что повеления от Христа не было. И нельзя было Петру так поступать. Христос не повелевал, Бог не повелевал. Причем они такой метод избрали, как жребий. Интересный такой метод. Вот. А вторая сторона, да, считает, что они сделали правильно. Друзья, вы знаете, вот я об этом много думал, и мне такая мысль, что это за событие было? Когда Христос уходил с этой земли, точнее, когда его перед распятием своим, перед распятием еще, написано, он отверз им ум, помните, к пониманию Писания. То есть апостолы, они не понимали Писание долгое время. Они, читая Ветхий Завет, все еще ждали царя, на коне, освобождающего от римлян. А когда уже перед самым концом Христос отверзает им ум, и они начинают правильно понимать Писание. И вот что мне кажется, друзья, это моя точка зрения, что вот именно вот этот, вот третье дело, которое они сделали, ожидая Духа Святого, они учились решать вопросы по Писанию. То есть апостол Петр не просто так сказал, а давайте мы кого-то изберем. Он исследовал Священное Писание и, опираясь на Священное Писание, решает вопрос. Вот так нужно поступать. Друзья, то есть мне кажется, что вот эти 10 дней, эти 10 дней являются вот эталоном для нашего ожидания Божьих благословений. Вот мы должны ждать Божьих благословений в нашей жизни. Мы хотим, чтобы излились Божьи благословения, чтобы Дух Святой посетил нашу церковь, наше служение, нашу семью, наше дело жизни наше. Мы хотим, чтобы Бог посетил. И для этого, друзья, что мы должны делать? Первое, мы должны быть единодушны между собой. Это очень важно. Второе, мы должны много молиться. И третье, мы должны научиться решать вопросы по Писанию. Научиться. Друзья, вы знаете, я уже это много раз говорил, и я все убеждаюсь в этом. Огромное количество вопросов в церкви решается не по Писанию. Просто огромное количество. Когда принимается решение на основании, ну, непонятно вообще чего. Друзья, это не подготовка к благословению. Это мы не закладываем фундамент благословения. Петр, первый свой вопрос, он решал по Писанию. Это хорошо. Так. Есть вопросы, друзья? Да. Ну, в данном случае ни к чему. Не, апостол, почему нет? Не, ну а где написано, что апостол должно быть 12? Например, допустим, про силу. Ну, выбрал 12, потом дополнил еще многими. Вот, например, сила. Я прошу прощения. Вот когда Сила и Павел были в Филиппах, да? Силы Павел, Силуан. То Силуан тоже назван апостол. Написано апостолы Павел и Сила. То есть и в некоторых других текстах другие люди тоже названы апостолами. То есть в общем-то, ну даже смотрите, вот взять нашу Библию, да, возьмем нашу Библию, да, и читаем, например, Евангелие от Марка. Открываю, да, написано. Ну, например, Евангелие там святого апостола Марка, так написано, да, в некоторых писаниях. Но Марк же не был апостолом, он не был избран апостолом. Но их называют так, то есть здесь ничего страшного в этом нет. Вот. Но в любом случае, друзья, что я хотел отметить. Первое, это единодушие в церкви. Второе, это молитва и моление. Третье – это решение вопросов на основании Священного Писания. Так, теперь возвращаемся, друзья, к повелению Христа. Вот посмотрите, это важная мысль, потом, если будут вопросы, еще можно задать. Давайте вернемся к стиху номер 5 и 6. Это важный стих. Номер 5. «Ибо Иоанн крестил водой». То есть в 4 стихе «Не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». В 4 стихе. Друзья, вот как вы думаете, о чем в первую очередь ученики подумали, когда Христос сказал «Не отлучайтесь из Иерусалима, а ждите обещанного от меня». О чем вы слышали от меня? От Отца, обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня? О чем ученики подумали, как вы думаете? Они говорят, Господи, а не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Да? Они в первую очередь об этом подумали. Хотя Христос конкретно говорит, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Вот о чем он говорит. А у них мысли, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Друзья, здесь очень важный вопрос. Следующий стих, пожалуйста, 7. Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. То есть, вот, Господи, не, вот ты говоришь, что скоро Дух Святой придет. Наверное, вот Дух Святой придет, и ты восстановишь царство Израилю. А он говорит, да это не ваше дело. А ваше дело какое, 8 стих? Но вы примете силу, когда зайдет на вас Дух Святой. Смотрите, друзья, вот... Если смотреть стих номер 5, написано, «Иоанн крестил вас водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». А здесь написано, «Но вы примете силу». Они говорят, «Господи, вот ты Духа Святого нам посылаешь, ты нам Духа Святого посылаешь, а не в это ли время ты царство восстанавливаешь?» Он говорит, «Нет, я Духа-то посылаю, чтобы вы силу приняли». Для чего? Для того, чтобы свидетельствовать мне, в Иерусалиме, в Иудее, Самаре, даже до края земли. Друзья, здесь очень-очень важный момент, который я хочу отметить. Ученики, тогда еще люди, ну еще не будучи апостолами, да, еще только подготовка к апостольству, они, как и все мы ждем от Бога блага для себя. Христос говорит, вот давайте, друзья, представим эту картину. Ученики со Христом ходили 3 года. Они 3 года были в лишениях, они спали в пустыне. Они ели иногда, голодали иногда, ели иногда непонятно что. Друзья, в общем-то, ученики иногда подвергались гонениям от иудеев. Потом, в конце концов, Христа бьют, распинают. Ученики разбегаются, их преследуют. А ты тоже был с этими людьми, да, Петру говорят. Они боятся, они собираются в горнице в тайне от иудеев, потому что они боятся иудеев. Они потом разочаровываются. И потом вдруг явление славы, Христос воскрес, все, их мучения закончены, Христос явился в своей славе, Он царь, Он все, сила такая, ученики, вот оно время. И теперь Христос им говорит, вы силу примите, вернее, вы Духа Святого примете. Они думают про себя, ну наконец-то мы теперь поживем, царство Израилю, наконец-то исполнилось все, что Христос сказал, мы будем сидеть на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, вот все. А он говорит, нет, вы силу примите для того, чтобы свидетелем мне быть. Друзья, то есть Христос им говорит, не для того я вам Духа Святого даю, чтобы вы для себя жили. Не для того я Духа Святого даю, что Царство Небесное, вот вы будете там королями. Нет, я вам это даю, чтобы вы пошли и были свидетелями мне. Вот для чего вам это даю. Они говорят, Господи, а когда же Царство Божие? А это не ваше дело. Друзья, в какой-то мере даже чуть-чуть обидно. Он бы сказал, ну подождите там 20 лет, 30 там, или 2000 там, или 200. Это вообще не ваше дело. Займите свою правильную позицию. Ваша позиция – быть свидетелями до края земли. Для этого я наполняю вас силою, для этого я вам сам являюсь живым со многими верными доказательствами. Но только для этого, ни для чего другого. Никаких других, ничего другого я вам не даю. Друзья, вы знаете, вот ученики в тот момент времени, они все-таки рассчитывали, что кончился вот этот период, и теперь мы поцарствуем. А он говорит, нет, это будет... Но не ваше время знать, когда это будет. Друзья, в какой-то мере и у нас то же самое. Бывают периоды жизни трудные, да? И мы ждем, ну когда же мы все-таки поцарствуем? Когда-то это будет, друзья. У кого-то раньше, у кого-то позже, это будет. И Христос говорит, но это не ваше дело. Ну как не наше дело? Мы же царствовать будем, это же наше дело. Не ваше дело. Это Бог знает. Ваше дело, исполнившись Духом Святым, быть свидетелями. Идти и свидетельствовать. Вот это ваше дело. Друзья, вы знаете, и ученики поняли это. Поняли, смирились и стали ждать Духа Святого. Единодушно вместе стали ждать. Стали ждать в молитве, решая вопросы по Слову Божьему. Получили Духа Святого, мы это в следующий раз будем говорить. И стали свидетелями. И мы знаем, дело кончилось не очень хорошо. Почти все они погибли мученической смертью. Но дело Божие было очень хорошо. Распространялось, и благословения были. Друзья, ну в общем, вот еще есть пара мыслей по этой главе, но мы в следующий раз о них скажем. Если есть вопросы, пожалуйста, любые вопросы задайте по этой главе, по этим мыслям. И можно будет уже и заканчивать.